Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1134-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Мы возвращаемся с вами к третьему посланию апостола Иоанна. Мы возвращаемся к третьему стиху этого письма. Да, перед нами короткое письмо, и оно во многом похоже на второе послание апостола Иоанна. И об этой схожести, об этих сходствах мы с вами уже говорили. Однако есть и немало различий, причем различий весьма существенных. Одно из главных отличий состоит в том, что во втором своем послании апостол Иоанн предупреждает некую женщину, а возможно и церковь в целом, что в мире много обманщиков, и таких обманщиков нельзя принимать у себя. А если кто-то таких людей принимает, то он становится соучастником в их злых делах. Но вот с другой стороны, в третьем послании Иоанна апостол как раз и призывает своего адресата Гая принимать странствующих библейских учителей, странствующих проповедников. Да, друзья мои, у Гая было настоящее духовное развлечение, настоящее духовное чутье. И если он понимал, что тот или иной человек не ходит в истине или не ходит в любви, то такого человека он, конечно же, не принимал. И при этом двери его дома были широко открыты для настоящих, подлинных учителей. И вот мы с вами в прошлый раз говорили о том, как было сложно жить для Господа в Римской империи того времени. И не случайно апостол Иоанн называет Гая возлюбленным. Скорее всего, Гай был одним из тех, кто обратился ко Христу через служение апостола Иоанна. Если так, то Гай тоже был уже не молодым человеком, но, конечно, все же младше, чем сам Иоанн. И вот смотрите, с какой любовью апостол Иоанн обращается к этому человеку, к Гаю. Давайте перечитаем еще раз 1 и 2 стихи. «Старец возлюбленному Гаю, которого я люблю поистине. Возлюбленный, молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя». Смотрите, три раза используется слово «возлюбленный». И можно переводить также «много возлюбленный», то есть «весьма» или «очень возлюбленный». Иоанн действительно заботится о Гае. Иоанн проявляет эту любовь на деле. Вообще, я хочу здесь на пару минут отвлечься и сказать несколько слов о нежности в посланиях, которые мы находим в Библии. Да, друзья, именно нежности. Обратите, пожалуйста, внимание на то, как Иоанн пишет Гаю. Обратите, пожалуйста, внимание также на послание апостола Павла, особенно на его поздние послания, на его послание из заключения. Эти послания действительно пропитаны настоящей любовью и настоящей нежностью. В современном мире нам порой бывает трудно это понять. Многие из тех представлений, которые даны нам в Священном Писании, сегодня искажены. На самом деле именно так и действует сатана. Он берет то, что дал Бог, да, ведь помните, что сатана сам ничего нового не придумывает. У сатаны с изобретательностью очень плохо. Не случайно Августин в свое время назвал сатану обезьяной Бога. Сатана не придумывает ничего нового, он просто берет и искажает то, что сделал Бог. Так вот, Бог есть любовь. Бог дает настоящую любовь, проявляет настоящую нежность. Сатана же в нашем мире, в сегодняшнем мире, эту любовь и нежность искажает. Где найти подлинное, где найти настоящее при этом? У Бога, конечно. И вот мы с вами читаем третье послание апостола Иоанна. Мы с вами видим, как Иоанн три раза в одном стихе признается Гаю в любви, он называет его возлюбленным братом, и, кстати, будет и дальше тоже, и мы видим подлинное проявление нежности, мы видим Божью любовь в действии. Кстати говоря, даже если бы этих слов здесь не было, мы увидели бы всю интонацию апостола Иоанна. Иоанн настолько же заботлив с Гаем, насколько он суров по отношению к лжеучителям. То есть есть и суровость, и заботливость в разных ситуациях по-разному, в зависимости от того, к кому, почему и зачем обращается Иоанн. Не стыдитесь, пожалуйста, подлинной нежности и не стыдитесь подлинной суровости. Смысл, однако, в том, чтобы и то, и другое происходило от Бога и соответствовало Божьему Слову, соответствовало Священному Писанию. Ну а теперь давайте прочитаем третий стих. «Ибо я весьма обрадовался, когда пришли братья и засвидетельствовали о твоей верности, как ты ходишь в истине». Это очень важно увидеть, друзья мои. Истина, о которой говорится здесь – это апостольское слово и апостольское учение. И кроме того, здесь ведь сказано «ходишь в истине». То есть это не только учение, но и практическая жизнь. И вот признаком верующего человека тогда было, да и сейчас остается, одно важное свойство. Совмещается ли у него истина с практической жизнью? Ходит ли он в истине? И ходит ли он в свете? Вот, собственно, как мы уже с вами говорили об этом применительно к первому посланию апостола Иоанна. Дело не только в том, как вы ходите. Дело также и в том, где или в какой сфере вы ходите. Еще раз. Ходите ли вы в истине? И ходите ли вы в свете? И, соответственно, это определяет и наше поведение. И здесь же вопрос о том, ходим ли мы в любви, конкретно в любви к братьям. Так вот, мы здесь читаем, что пришли братья, то есть некие странствующие проповедники, странствующие благовестники, странствующие учителя ранней церкви. Они пришли и засвидетельствовали Иоанну о верности Гая. Потому что они еще раньше, очевидно, были в городе, где жил Гай, и он принимал их у себя в доме. И он-то отлично понимал, кто перед ним. Он понимал, кто настоящий и кто нет. И, как мы уже отмечали, был и остается простой способ проверить эту настоящесть. Что вы думаете об Иисусе Христе? Кто для вас Иисус Христос? Вот этим все и определяется. И не может такого быть, что у человека правильные взгляды на все остальное, если он не прав в своем отношении к Иисусу Христу. Правильность во всем остальном начинается с правильного отношения ко Христу. Да, друзья, внутри богословской системы есть определенная связь. Это именно система. Если мы правильно относимся ко Христу, то это как фундамент, на котором будет строиться все остальное. Сломайте фундамент, или если у фундамента есть трещина, то тогда ничего остального не будет, или все остальное будет также зыбким и шатким. Существует связь внутри богословия, точно так же, как, кстати говоря, существует связь между богословием и практической жизнью. Вот то, во что ты веришь, будет определять то, как ты живешь. Не случайно, кстати, в посланиях апостола Павла зачастую первая часть богословская, а вторая практическая. Так происходит, например, в послании к Ефесянам. Первые три главы – это богословие, главы с 4 по 6 – это практическая жизнь. То же самое в послании к Колоссянам, то же самое, например, в послании к Римлянам, только там первые 11 глав богословски, ну и дальше, начиная с 12 главы, практическая жизнь. Так вот, братья, которые пришли к апостолу Иоанну, свидетельствовали о том, что Гай стоит в истине и поступает по истине. Представьте себе, насколько замечательным было свидетельство Гая. Ну а теперь возвращаемся к третьему посланию апостола Иоанна и читаем 4 стих. «Для меня, – пишет Иоанн, – нет большей радости, как слышать, что дети мои ходят в истине». Это очень лично и это очень эмоционально. На самом деле это действительно великое утешение для апостола Иоанна. Речь идет о людях, которых Иоанн привел к Богу, или которые пришли к Богу через служение Иоанна. Это были люди, жившие на территории современной Турции. Это была римская провинция Асия. Я напомню, что Иоанн был пастором Эфесской церкви. И вот сейчас, в момент написания этого письма, ему, уже пожилому человеку, очень приятно услышать, что эти люди продолжают ходить в истине. И ходить в истине означает как в учении, так и в любви к братьям, которую они проявляли. Кстати, это и меня тоже радует, когда я узнаю, как люди, которым я когда-то свидетельствовал о Христе, продолжают ходить и укрепляться в Господе. Вот буквально недавно получил такое письмо от сестры во Христе, которая покаялась в свое время через мою проповедь Евангелия. Это было много лет назад, но теперь эта сестра продолжает ходить в вере, она продолжает ходить в Господе. И да, друзья, это очень приятно слышать. Радостно узнавать, например, как растут студенты, которых ты когда-то обучал. Кстати, тут бывают и забавные курьезы. Тут вот мне как-то пересказали проповедь одного молодого христианского проповедника. И человек, который мне это пересказывал, не уставал восхищаться. Как замечательно, как тонко проповедник чувствует пути к сердцу современной молодежи и такие замечательные библейские наблюдения. Так вот, я слушал, потом подумал, что-то знакомая какая-то проповедь, план знаком, примеры знакомы. И вот тогда до меня дошло. Так это же моя проповедь, а этот проповедник был когда-то, совсем уж в свои молодые годы, среди моих студентов. Я сам когда-то проповедовал это моим студентам, и он был вот на том курсе, в той аудитории. Понимаете, тот же план, те же основные мысли, даже сходные примеры. Ну, только у него, очевидно, было куда более современное изложение с использованием молодежных словечек, которых нет в моем лексиконе. Но знаете, мне все равно было очень приятно. И я даже сказал бы так. Это не просто было приятно, это доставило мне огромную радость. Ключевое слово именно радость. И вот апостол Иоанн пишет о том же. «Для меня нет большей радости, как слышать, что дети мои ходят в истине».
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Мы с вами идем дальше, и мы переходим к 5 стиху. «Возлюбленный», да, друзья, это опять повторение того же слова, еще раз, «возлюбленный, ты как верный поступаешь в том, что делаешь для братьев и для странников». Этот человек, Гай, очевидно, был одним из духовных детей апостола Иоанна, и его поступки соответствовали его учению. И это замечательно. Собственно, дальше, в стихах с 5 по 8, апостол Иоанн продолжает хвалить Гая за то, что он принимает подлинных Божьих детей, подлинных Божьих учителей. И вот вам противопоставление. Во втором послании апостол Иоанн предупреждает против того, чтобы принимать лжеучителей. Ну а здесь, в своем третьем письме, он ободряет верующих к тому, чтобы принимать истинных, настоящих, подлинных братьев. И знаете что? Даже если в какой-то момент вас обманули, это не должно препятствовать тому, чтобы вы принимали настоящих братьев во Христе. Я иногда получаю письма от людей, которые были обмануты. Вот, например, одна женщина, которая время от времени материально поддерживает наши эфиры. Она написала мне буквально так. «С меня, пишет она, хватит церкви». И я стал выяснять, что же такое происходит. И дело в том, что она по себе довольно резкая. И к тому же она вдова. И да, порой ей действительно бывает трудно найти общий язык с пасторами. И я ее понимаю. Кстати, пасторов в этой ситуации я тоже очень хорошо понимаю. Но я совершенно не хочу, чтобы по этой причине она уходила из церкви. Я молюсь о том, чтобы она нашла общину верующих людей, где она сможет обрести свое место. И молюсь также и о том, чтобы Бог смягчил и ее характер тоже. Ну, потому что пасторам с ней бывает непросто. Но и за пасторов, естественно, тоже молюсь. Принцип здесь такой. Даже если где-то с вами обошлись несправедливо, и даже если где-то вас обманули, и даже если у вас было разочарование, это все равно не повод отказать в поддержке тому, что действительно сегодня происходит от Господа. Понимаете, не надо, чтобы один или два горьких опыта испортили все ваше отношение к церкви и христианскому служению. Потому что, да, действительно, много обманщиков пришли в мир, как говорит апостол Иоанн. Но в этой связи куда лучше быть подобными Гаю, проявлять духовную проницательность, а не просто отвергать всех и отбрасывать всех. И когда вы что-то или кого-то поддерживаете, в любом случае сначала выясните, соответствует ли это Божьему Слову и есть ли там христианская любовь к братьям и сестрам. Да, друзья, мы говорим сейчас с вами о самых что ни на есть практических вещах. Это практическая христианская жизнь. Я прочитаю 5 стих еще раз. «Возлюбленный, ты как верный поступаешь в том, что делаешь для братьев и для странников». Вы видите, как апостол Иоанн таким образом ободряет Гая. Я полагаю, что Гаю тоже было нелегко. У Гая были люди, которые ему противостояли. И мы об этом с вами будем говорить в следующий раз. И Гаю было нужно, было необходимо ободрение. Друзья дорогие, ободряйте Божьих служителей, ободряйте тех, кто поставлен Богом на это непростое, но благословенное и очень важное дело. Читаем 6 стих. «Они засвидетельствовали перед церковью о своей любви. Ты хорошо поступишь, если отпустишь их, как должно, ради Бога». То есть эти люди путешествовали между церквями. И, очевидно, некие странствующие братья пришли и к Гаю тоже. И сейчас Гай отпускает их дальше, снаряжает в дальнейший путь. Во втором своем послании апостол Иоанн говорил, что если вы помогаете лжеучителям, то вы таким образом становитесь соучастником в их злых делах, и вы в таком случае виновны. Ну а здесь противоположная ситуация. Если вы помогаете тем, кто несет Божие Слово, то вы поступаете хорошо. Кстати говоря, собраться в путь тогда, во времена апостола Иоанна, было гораздо сложнее, чем сейчас. И вот эти хорошие, добрые дела Гая как раз и заключаются в том, что он дает этим людям все необходимое, что он снаряжает их в путь. Этим странствующим христианским проповедникам есть к кому обратиться. Им есть у кого искать поддержки. Они получают поддержки у других верующих людей, в частности, в данном случае, у Гая. И это действительно хорошо. И 7 стих объясняет, почему это хорошо. «Ибо они ради имени его пошли, не взяв ничего от язычников». И тут две вещи. Во-первых, они пошли ради имени Иисуса Христа. Эти братья вышли в путь, доверяя Господу. И ты открыл им свой дом. Ты стал для них Божьим служителем. Потому что они настоящие, подлинные. Ты в этом убедился, и ты открыл им свой дом. Они отправились ради Христа. И ты принял их ради Христа. Вот когда и первое, и второе есть... Это хорошо, это замечательно. Но тут есть еще очень важные слова. «Ничего не взяли от язычников». И вот это еще один замечательный критерий подлинности. Критерий, позволяющий определить, с чем мы имеем дело. С настоящим служением Богу и людям или с религиозным ритуалом, с религиозной подделкой. Критерий этот состоит в следующем. Собираем ли мы деньги со всякого желающего? Или мы действительно призываем Божьих людей участвовать в Божьем деле? Вы слышали? Они вышли во имя Иисуса Христа, ты принял их, поддержал их во имя Иисуса Христа. Они Божьи люди, и ты поддержал их как Божий человек, потому что ты тоже Божий человек. Так вот, апостол Иоанн говорит, что эти люди ничего не брали у язычников, или, если переводить на современные понятия, у нехристиан. Знаете, я стараюсь в наших передачах доносить, и неоднократно я об этом уже говорил, доносить очень простую и понятную вещь. Мы призываем поддерживать эти эфиры только верующих людей. Если вы нас слушаете, но вы не христианин, то да, мы очень хотим, чтобы вы продолжали нас слушать. Мы с удовольствием ответим на ваши комментарии. Мы с удовольствием побеседуем с вами. Мы проповедуем Священное Писание, и мы обсуждаем Священное Писание именно для того, чтобы, среди прочего, и вы услышали. Но мы не просим от вас денег. Мы не хотим от вас материальной поддержки. Понимаете, я не считаю, что Бог будет благословлять христианское служение, которое собирает деньги с людей, не знающих Иисуса Христа. Вот именно поэтому у нас такая политика, у нас такие правила. И эти люди также ничего не взяли у язычников. Они не обращались к нехристианам в поисках пожертвований на Божие дело. Кстати, друзья, я сейчас говорю от себя лично, выражаю свое личное мнение, свою точку зрения. Многие, в том числе и христианские служители, с этим не согласятся. Но я считаю, что мы не должны обращаться к неверующим людям с призывом о материальном пожертвовании на Божие служение. Вот точно так же, как в ветхозаветные времена. Помните, что ковчег завета должны были нести священники, и только священники. То есть, во-первых, его должны были нести, во-вторых, это священники. Нельзя было поставить его на повозку, нельзя было его перевести как-то проще. Его надо было именно нести. И Бог говорит, что сегодня есть всеобщее священство верующих. А значит, мы с вами тоже священники. И наше дело – нести этому миру Евангелие Иисуса Христа. Есть еще две причины, побуждающие меня не призывать неверующих поддерживать это служение. Во-первых, некоторые полагают, что можно откупиться от Бога. Ну какое покаяние? Я на Божию церковь, я на Божие служение и так пожертвовал огромные деньги. А, возможно, и жертвую каждый месяц. Чего Бог еще хочет от меня? Вот чего Он, в принципе, имеет право от меня хотеть? О каком покаянии здесь может идти речь? Я встречался с людьми, которые рассуждают именно так. Они напоминают о своих пожертвованиях, да, именно пожертвованиях на христианские служения, и они говорят: «Все, каяться мне не надо». И, кстати, это создает ложное понимание об отношениях с Богом. У человека этих отношений нет, а ему кажется, что они существуют и что они устанавливаются через деньги. Еще одна вещь, и очень неприятная. Материальное пожертвование или материальное служение становится для некоторых людей на место Иисуса Христа. Иисусу не надо было искупать мой грех, потому что я сам все это могу сделать. Вот действительно создается ложная уверенность, действительно создается ложное представление об отношении с Богом, даже при том, что этих отношений нет. Ну и потом человек тебе еще начинает говорить: не проповедуй об этом, не говори об этом, я же тебя поддерживаю, поддерживаю материально, и он думает, что получает рычаги для того, чтобы тобой управлять. Вот все эти причины меня побуждают не просить неверующих людей о материальной поддержке. Однако, друзья, мы просим верующих, доверяющих Божьему Слову, стремящихся нести Божие Слово. Вот таких людей мы действительно просим о поддержке и молитвенной, и материальной. Потому что мы считаем, что именно так распространяется, доносится до людей Божие Слово. Апостол Иоанн пишет фактически две вещи. Я еще раз перечитаю эти стихи с 5 по 7. «Возлюбленный, ты как верный поступаешь в том, что делаешь для братьев и для странников». Ну, то есть вот это обращение к верующему человеку и это благодарность верующему человеку, благодарность Гаю за его поддержку, за его участие в служении. Дальше 6 стих. Они засвидетельствовали перед церковью о своей любви. Ты хорошо поступишь, если отпустишь их как должно ради Бога. Как должно, то есть ты снабдишь их всем необходимым. Ты будешь и молиться за них, и ты будешь также поддерживать их. Они отправятся дальше, они отправятся в дальнейший путь, и у них не будет никакой нужды, потому что они пошли ради Бога, смотрите 7 стих, ибо они ради имени Его пошли, не взяв ничего от язычников. Они пошли ради Бога, и ты отпустишь их ради Бога. И, наконец, Божье дело, Божье служение совершают Божьи люди, Божьи дети. Мы можем быть уверены, что Господь через своих детей, через братьев и сестер во Христе позаботится о своем служении. И в таком случае будет возвеличиваться имя Божие. Великое послание мы с вами читаем. Третье послание апостола Иоанна. Иногда говорят, короткое письмо. Ну что тут можно было написать? Еще как можно. Потому что Дух Божий действовал через Иоанна. И я понимаю, что многие из вас уже сейчас, слушая эту беседу и читая библейские слова, почувствовали обличение от Бога. Это послание проникает нам под кожу. Но я хочу вас предупредить, друзья. Это только начало. Мы с вами говорили про Гая, мы с вами говорили про этого замечательного брата во Христе, но вы помните, что в третьем послании апостола Иоанна три героя. И вот второй из них – это Диотреф. Очень неприятный, между прочим, человек, но человек, подобных которому, я думаю, вы неоднократно встречали. Об этом человеке, о его свойствах, о его качествах и о том, как ко всему этому относиться, мы с вами будем говорить уже в следующий раз. И да хранит Господь каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.